Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с участником международного движения «Воины жизни» Дмитрием Барановым. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Антона Павловича Чехова. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. История Новозаветной Церкви свидетельствует о непосредственном участии почивших в Бозе святых в царствовании Христа. Самое ближайшее участие принимает в нем Царица Небесная, Матерь Божия, Преснодева Мария. Бесчисленны свидетельства и рассказы о ее покровительстве, заступничестве и предстательстве за весь христианский род, матерью которого она стала через своего Сына, Христа. Величественная и трогательная картина ее служения на земле, которая отображается в празднике Покрова Божией Матери. Долго молилась она во Влахернском храме за константинопольских христиан, обливая лицо свое слезами. И под конец сняла с себя блиставшее, как молния, покрывало и распростерла его над всем стоящим народом. «Во успении мира не оставила еси», — поет про нее церковь. И хотя она стала царицей неба, бедствующая земля была, есть и будет постоянным уделом ее забот, покровительства и предстательством христиан. Когда святому Андрею Юродивому, память 2 октября по старому стилю, был показан рай, он не нашел там царицы небесной. Удивленному этим святому Андрею ангел объяснил: «Ты хочешь увидеть царицу сил небесных? Но ее здесь нет». Она ушла в многобедствующий мир помогать людям и утешать скорбящих.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с Барановым Дмитрием, участником православного общества «Азбука веры» и движения «Воины жизни». Дим, скажите, пожалуйста, вы же историк, и, конечно, вы не могли не думать о том, что никакой исторической перспективы нет ни у страны, ни у человечества, которое само себя истребляет.
Конечно, такие мысли приходят, это просто очевидно, даже для человека без исторического образования. Но самое главное, то, на что мы должны опираться все, на Священное Писание. мы-то христиане, мы еще, у нас у православных есть и предание. Мы должны помнить о том, что люди, которые приносят человеческие жертвоприношения, что Господь вот этих людей, Он на них насылает страшные кары. А по сути, ведь совершение абортов – это страшное жертвоприношение. Ребенок приносится в жертву в угоду комфорту, в угоду блуду, еще чему-то.
То есть, эгоизму.
Эгоизму. Это. Наказание за это уже в этой жизни. Сегодня есть некоторые такие либеральные тенденции, когда люди говорят, ну вот, значит, в этой жизни мы решаем сами, вот Господь, Он как бы не вмешивается, а вот в той жизни уже там Он все рассудит, да, вот и то Он очень добрый, можем делать все, что хотим. А на самом деле Господь действует уже в этой жизни, Он реальный участник всех событий. И если мы это не остановим, то просто у нас нет никакого будущего. И сколько происходит стихийных бедствий, Господь напоминает людям, вот у нас в России недавно была волна лесных пожаров, вот что это такое, да, это же люди просто выгорали. То есть это же наверняка было не случайно. Ну а если говорить с каких-то таких позиций исторических, да, с просто уже видеть какую-то государственническую перспективу, да, для нашего государства, то, конечно, совершенно очевидно, что наш народ, он исчезающий народ сегодня, несмотря на все те позитивные изменения, которые у нас за последние лет 10, вот я имею в виду в плане демографии, все-таки они были, когда в начале 2000-х годов был какой-то всплеск рождаемости.
И... Может быть, за счет приезжих все-таки?
Действительно, это тоже является важным моментом, который нужно отметить, что, когда нам говорят чиновники, население не так сокращается, как говорят, значит, какие-то скептики, то здесь, конечно, есть момент лукавства, потому
конечно,
что...
Конечно, в среднем температура по палате нормальная, понимаете,
да.
А за счет кого и чего...
Да. Ну, здесь есть какой-то момент лукавства, но хоть и небольшие, но какие-то были позитивные все-таки изменения, и все-таки сокращение числа абортов, оно было с 4 с лишним миллионов официальных абортов. Такая цифра держалась во второй половине 90-х годов. То, что было в начале 90-х, это страшно подумать, сколько детей убивалось.
Тогда люди оправдывали себя тем, что они настолько не уверены были в завтрашнем дне, что они боялись всего. Но сейчас тоже такая сложная, достаточно лукавая ситуация относительно вот наших властных структур. Заявляются вещи одни, вот даже с этим материнским капиталом, на каждом углу говорится о поддержке семьи, а с другой стороны происходят совершенно чудовищные вещи. Это связано и с введением ювенальной юстиции, с попытками, и с отношением к образованию. В такие тиски зажимается семья, что если человек не укреплен в вере, он не возлагает на Божью помощь надежду, люди, они будут бояться рожать просто опять. Даже не говоря там из жаления себя, там из комфорта, просто государство ставит в такие условия, когда люди будут просто бояться иметь детей.
Ну, вы знаете, когда я говорил о позитивных сдвигах, я, конечно же, просто это говорил о статистических фактах. Конечно же, несмотря на все эти сдвиги, я подчеркнул, что они были маленькие. Проблема, она действительно еще ужасающая, потому что, ну что, ну с 4 миллионов, 1 миллион официально или 1,5 миллиона, это все равно ужасно, а много абортов неофициальных. Вот в том, что вы озвучили, важно, чтобы мы, общество, и работало, и чтобы человек не боялся, чтобы человек понимал, что если ребенок зачат, чтобы он знал о ценности человеческой жизни, и чтобы человек знал о том, что социальные проблемы, их нельзя решать за счет убийства другого человека. Потому что, когда человек боится рожать, это что означает? Что то, что он боится, он проблему эту он решает, чтобы ему плохо не жилось, за счет ребенка.
Мало того, он-то боится, но он себя не лишает, так сказать, удовольствия житейских при этом. А страдает этого невинное существо, нерожденные дети. И мало того, а еще аспект тот, что мы уже все это знаем и чувствуем, что не только некому будет кормить пенсионеров, некому будет охранять границы. Но мы же видим, как молодое поколение и рождается, и слабые, и больные. Это же все следствие. И мало того, когда у нас на всех углах жалуются, как плохо мы живем, возникает у любого верующего человека мысль, а как на чужой крови можно построить что-то хорошее вообще, хоть в чем-то. И потом мы опять же впереди планеты всей. То есть это проблема для всех стран. Вот если выехать за границу, посмотреть, рожают только верующие. Верующие по-настоящему, верующие мусульмане. Потому что у нас в стране даже мусульманки делают аборты. Верующие евреи. И, конечно, верующие христиане. Но поскольку основная масса народа, она все-таки не воцерковлена, ни в каких конфессиях. И если вот, кто знает, и женщин, неоднократно бывавших на сохранении, когда рожали детей своих, ведь даже по-человечески объяснить невозможно в наше время, почему собираются по любому поводу консилиум врачей, как только есть какое-то любое подозрение на что угодно, и добить, додавить женщину, особенно молодую, обязательно до аборта. Если вот не учитывать присутствие сатаны во всем этом, то иногда даже вот, когда с этим сталкиваешься в больницах, это необъяснимо, почему такой упор любой ценой, как угодно, но убить.
Из того, что вы сказали, хотел бы отметить важный момент в том, что ислам, он принципиально аборты не запрещает. В исламе аборты разрешены до 40 дней жизни ребенка. И здесь важно наше отношение к этому. Да? То есть, либо человек, он принципиально этот страшный грех оправдывает, либо он его принципиально отвергает. Ислам. После 40 нельзя убивать, а до 40 можно. То есть, мусульмане принципиально, они оправдывают где-то убийство. Поэтому здесь говорить о них как о противниках абортов я бы все-таки не стал.
Но это не массово у них. Наоборот, у религиозных мусульман все равно бы они рожают. Ну, возьмите даже Чеченскую республику, где во время войны, которая была первая, вторая, рождаемость не падала, где нет, до сих пор не было детских домов, разбирали родственники детей. То есть принципиально другой подход в маленьком народе.
У них есть ответственность перед своим социумом, вот перед своим народом, это действительно так, они ощущают какую-то ответственность.
Вообще, в принципе, это такое отношение малых народов. Они защищают себя, чтобы не самоистребиться и не быть уничтоженными.
Я бы сказал, что проблема заключается в том, что мы несем на себе последствия насильственной атеизации и той борьбы с Богом, которая была в нашей стране. И то, что наши люди вот с такой легкостью убивают своих детей, то, что люди себя истребляют, то, что берут на свою душу вот такой страшный грех, и кто-то берется это оправдывать, это все проблема насильственной вот такой вот атеизации, отрыва человека от Бога. Что говорить там о мусульманах, да, ну они язычники, они не знают Христа, но они вот действуют, потому что у них есть какая-то ответственность перед социумом. Но здесь ведь что важно, что те люди, кто, мы знаем это и из истории многих народов, те, кто был на какой-то духовной высоте, вот для них свойственно какое-то падение на дно. Это характерно и для русских, если сравнить вот с каким-то европейским народом, то я бы, наверное, назвал итальянцев, да, они были набожными католиками, но хотя...
Они остались одним из самых религиозных народов и сейчас, даже когда Евросоюз пытался навязать, чтобы в учебных заведениях не присутствовал крест, уже до этого дошло, то все-таки в Италии они не пошли на поводу этого безумия, в общем, а в других странах пошли.
Там действительно, там не было советской власти, поэтому у них все же христианские позиции, они сильны, но не надо забывать, что Италия, она родила и очень много такого вот совершенно деградированного киноискусства, если посмотреть Пазолини там и прочие безбожники.
Вы говорите о неореализме, там все-таки были и остаются шедевры.
И были сильные позиции в Италии в прошлое десятилетие, все-таки у коммунистов за них голосовали итальянцы, которые поддерживали безбожников. Но мы немножко отходим в сторону, я что хотел сказать.
Мы отходим в сторону, проблема, помимо всего прочего, она мировая. И даже вне зависимости от религиозности, которая уже в мире практически не остается, тоже уже апокалиптические мотивы настолько сильны во всех народах. Тем не менее, человечество себя продолжает истреблять, даже в самых религиозных государствах.
Я хотел сказать, что да, для нашего народа, для русского, который когда-то был христианским, здесь вспоминаются слова Пушкина: «Доведают потомки православных». Вы знаете, потомки православных – это, по-моему, про наш современный народ. Большая своя масса не православные, хотя даже если и формально крещенные люди, но как вот потомки православных, то для наших людей и, соответственно, это падение на дно. Чеченцы и прочие люди, которые Христа не знали, они, может, какие-то свои позиции сохранили, да, то есть они стояли не на той высоте, как мы, но вот они их сохранили, может быть, там чуть-чуть они их как-то нивелировали, но в целом они сохранили. А для наших людей, для тех, кто, ну, слава Богу, мои предки в этом не участвовали, но ведь очень многие люди, те, кто разрушали церкви, у нас как-то это мифологизируется, говорят, что вот там приехал какой-то комиссар, действительно, приезжали комиссары, но ведь сами-то крестьяне вместе с этим комиссаром шли.
И... Находили среди этих крестьян, участники всего этого, и даже известно в каждом селе, когда разрушался храм, что происходило потом с самим этим разрушителем, с его родственниками, особенно с самим человеком. Ну, конечно, трагически все кончалось для него. То есть наказание Божие, оно еще в этой жизни было показано другим людям тоже. Это известно. Но просто весь-то ужас в чем, что наш народ, который по своим качествам, вот данным Богом, и щедрый, и широкий, и жертвенный, сейчас превратился в народ палача, который истребляет сам себя.
Здесь вот именно наша деятельность, она, мы как бы вот предшественники миссионеров, я бы так сказал. Потому что для того, чтобы сеять, пример такой немножко, может быть, отвлеченный, да, из сельского хозяйства, для того, чтобы сеять в почву, необходимо вынуть из нее камни. Вот необходимо массово людей просвещать о самом страшном грехе, которому причастно все общество. И ведь что важно? Общество этот грех одобряет. И это важно на сакральном уровне. Общество, которое одобряет беззаконие, вызывает на себя гнев Божий. Взять какое-то другое страшное явление, наркоманию или алкоголизм. Вот даже алкоголизм для России, к сожалению, тоже тоже страшная беда, очень распространен, но общество в целом его осуждает. Не является алкоголизм у нас тем, чтобы одобрялось, а аборт, убийство человека, истребление одобряется, вот что страшно.
И понимаете, вот такое массовое проявление алкоголизма и наркомании бывает следствием вот этого самого первого греха убийства, что совершившие этот грех в других родившихся детях пожинает вот этот страшный плод, наказание Божие, что оставшийся ребенок, один, а там, а сколько-то убито в абортах, оставшийся может стать пьяницей, наркоманом, и мать переживет это страшное горе уже в живом ребенке. Это тоже надо осознавать.
Взаимосвязаны, конечно, грехи. И вот здесь хотелось бы призвать и радиослушателей, чтобы они к этой работе как-то присоединились. Даже не к работе, а к служению, правильно сказать, к служению Богу. Мы думаем, что сегодня это одно из наиболее важных служений, чтобы спасать детей от смерти. Призыв библейский из Псалма: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Господь нас сам через псалмопевца Давида призывает, чтобы мы спасали тех детей, которых обрекли и родители, и врачи, общество на ужасную смерть. В то, чтобы мы остановили этих людей, рассказали им правду, а правда, она способна остановить их на этом пути.
Дим, скажите, пожалуйста, какой-то позитивный вот результат уже, можно об этом говорить?
Такие примеры есть, но приведу, скажем, вот то, что у нас было еще до того, как мы перешли к протестным акциям, когда мы только издавали литературу, посылали ее, ну и сами вот просто раздавали листовки. В Петербурге отследить статистику практически невозможно, ну потому что есть много коммерческих заведений, где делают аборты, там не отбивают никаких чеков, ничего, это бизнес, причем еще и двойной бизнес. Скажем, иногда чек нельзя оформить, потому что аборт совершается после 12 недель, посадить доктора за это нельзя, а как бы по закону тоже не предусмотрено наказание, поэтому это просто вот бизнес такой. А в провинции там все проще, если какой-нибудь маленький городок, и там одна единственная больница, там же рожают, там же убивают. И где находятся единомышленники среди медперсонала или просто активисты православные, кто около этой больницы раздают, то там эту статистику отследить легко. Еще несколько лет назад был городок Сальцы в Нижегородской области. Там медики распространяли и сами это рассказывали, что когда раздают наши брошюры, снижается в разы число совершаемых абортов. В Хакасии, небольшой город Черногорск, была аналогичная ситуация. Вы знаете, а самое главное, что мы не должны каким-то вот образом специально здесь отслеживать, мы должны делать для Бога то, к чему Он нас призвал.
Если хоть одна жизнь спасена, это как важно, а если еще больше...
А если говорить о том, что сегодня очень большая часть работы, большая часть общения людей, вот молодежи идет в интернете, нам просто приходится иногда, скажем, сидеть, вот какая-то социальная сеть, вот я скажу честно, ВКонтакте, давным-давно бы оттуда удалился, весь этот спам, все вот это вот не надо. Но просто так получается, что там идет работа. Я захожу и каждый вечер там отвечаю на письма именно по работе. И когда люди отговариваются от аборта в том же самом ВКонтакте, и потом пишут, добавляются там в друзья и даже приходят знакомиться лично, а такие были случаи. Ведь это живые люди, реальные. Вот таких примеров не один и не два, когда люди через интернет, скажем, их удалось отговорить. Вот недавно писала девушка в Красноярске, я учился в Томске, такая была ситуация, скажем, жил в студенческом общежитии, и была знакомая верующая девушка, вышла замуж за священника, и сейчас они в Красноярске. И вот пишет ВКонтакте девушка, что, значит, ее там выгоняют родители, и вот сложные жизненные условия, то и приходится искать своих знакомых, поскольку если там обратиться к незнакомому священнику, то бывает сложно установить контакт, да вот просто там в епархию позвонить. Может быть, такая будет немного неожиданный звонок, да сказать, вот там женщина аборт собирается сделать. К сожалению, может быть, и не всегда какое-то понимание будет. А здесь я и написал своей знакомой, она жена священника, и не знаю пока, чем закончу, как раз уезжал в Москву, но знаю, что она связалась, там пыталась установить контакт.
С этой девушкой, да, которая была, да, на грани того, да, чтобы сделать аборт.
Да, и вот такие примеры, когда потом мы узнаем, пишут на электронную почту, это есть, и это, конечно, всегда придает какой-то радости и придает сил, потому что часто бывают такие ситуации, когда ведь мы этим занимаемся не потому, что нам, так сказать, этим заниматься нравится, да, но кому может нравиться вот как бы влезать вот в столько проблем в жизни, к тому же мы этим занимаемся, явно, что пролайферы – это люди небогатые, вместо того, чтобы зарабатывать деньги, пролайферы идут вот, занимаются этим, и у всех какие-то свои бытовые жизненные трудности. И когда бывает, вот только чуть-чуть руки начинают опускаться, Господь он укрепляет какими-то такими случаями и понимает, что нельзя останавливаться.
Дима, скажите, а на уровне власти какую-то поддержку или, наоборот, сопротивление вы чувствуете? На уровне уже каких-то ощутимых структур таких, от которых зависит что-то?
Нет, вы знаете, здесь вот, я думаю, что вот, когда мы проведем серию пикетов не в нескольких областных городах, а в каждом областном городе и даже еще не в областных, вот тогда мы услышим какую-то реакцию власти. Мы к этому идем. В Америке, что важно отметить, у них каждый политик обязан ответить перед обществом, как он относится к абортам. Потому что об этом общество его спрашивают. У нас обществу интересны другие вопросы, там, значит, как там будут повышаться пенсии, что-то еще тоже важное, но то, что важно нам. Здесь важно, когда мы христиане, и важно, чтобы здесь вот подсоединялась вся церковь, когда мы этот вопрос поставим, тогда мы дождемся какой-то реальной вот такой реакции.
Отдачи.
Да? Сейчас вот, например, я могу сказать только о том, что когда мы несем согласовывать наши мероприятия, я могу ошибаться, но, к сожалению, мне кажется, что просто вот какой-то менталитет чиновников, он делает их вот настолько отстраненными людьми, что ну вот мы там пишем, например, заявку, что цель нашего мероприятия, значит, там выразить протест против детоубийств. Ну вот даже читая слова убийства, человек только думает о том, так ага, вот эта клиника, она находится в центре города, как на это посмотрите, как на это посмотрят эти.
Ну, не
вот.
Свой расчет.
Да, то есть вот пока реакция власти, она чисто вот на этом, она вот такая вот деловая, так скажем, да, иногда предлагают там куда-то передвинуть, там что-то еще, то есть вот из каких-то своих соображений.
А вот вы говорили, проводили такие лекции даже в МВД, да?
Да, но здесь это было там не через Министерство внутренних дел, это вот именно через педагогов, которые учат будущих милиционеров.
И какая реакция будущих милиционеров? Чаще всего.
Да, реакция такая же, как у всей остальной молодежи. Дело в том, что и на наших лекциях, на наших дискуссиях мы также используем тот метод, что показываем всю правду, как она есть. То есть мы показываем им фильмы документальные, показываем им слайд-презентацию, ее читают наши медики. У нас вот есть наша основная лектор Анастасия Лужанина, она недавно закончила медакадемию, начала этим заниматься еще будучи студенткой, и она, я думаю, врач от Бога. Еще даже будучи студенткой, когда она в вузах это читала, мы получили отзывы из совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, из педиатрической академии, такие поддерживающие документы, рекомендации идти по другим вузам это проводить. И молодежь, она реагирует, я вам скажу, когда все это покажешь и расскажешь, то с этим особо не поспоришь. Но как можно спорить с тем, что мы показали, что это убийство? Мы знаем о том, что сейчас у них много вопросов. Они это увидели, и вопросы, они начнут шевелиться, может быть...
Сердце дрогнуло, да, что-то поэтому... осталось в сознании, подсознании, и работа может идти какое-то время.
И поэтому мы стараемся их разговорить. То есть, когда вот покажешь, что это убийство, да, они сидят, но вроде вопросов нет. Отчасти шокированы. Мы, кстати, всегда говорим, но здесь есть и такая юридическая тонкость. Мы всегда говорим, что, ребят, кто почувствовал, что там ему это вот, пожалуйста, можете выйти. Никакая вот не обязаловка. Мы пришли, вот спасибо, что в вашем вузе нам дали такую возможность. Вот. Ну, вообще студентов ни к чему невозможно принудить, тем более вот так. И как бы вот стараемся их разговорить и пытаемся выстроить дискуссию, говорим, вот хорошо, значит, вот вы нас там видите в первый раз, может быть, в последний, то есть мы не ваши преподаватели, вам нам ничего не сдавать, но давайте вот. Вот кто, несмотря на все это, считает, что есть такие ситуации, когда аборт совершить можно? То есть можно как-то иногда, когда видно, что ну, есть контакт, все-таки ну, есть какой-то педагогический опыт, да, иногда бывает, вот я вижу, там, ну, у человека просто в глазах вопрос. Ну, там, можно сказать, вот, наверное, у вас вопрос есть. Ну, хочется человека разговорить.
И получается живой контакт, который более действенный и заставит наверняка да. о чем-то задуматься.
И это делается для того, чтобы ответить, ведь какие у них будут вопросы, это на самом деле мы-то это знаем, и мы знаем ответы на эти вопросы. Когда говорят о том, что...
Нищету плодить, классика.
Да, да, всегда приводят самые крайние случаи. Аборты делают очень часто девушки, женщины, состоятельные, которые могут вырастить, могут родить.
Не одного, а несколько.
Да, а приводят такой пример, как правило, значит, когда девушка из детского дома, которой негде жить, ее изнасиловал сифилитик, значит, там, и так далее. И даже в этом случае ей есть что ответить. То есть вот мы знаем и все эти крайние, и некрайние вопросы, и пытаемся разговорить.
То есть у вас уже опыт приличный.
Да, но, как правило, еще что нужно отметить, что молодежь все-таки, несмотря вот на все эти вопросы, на которые нужно ребятам ответить, молодежь в целом-то реагирует позитивно. Но не знаю ни одного там такого случая, чтобы кто-то из молодежи там устроил какую-то истерику там или что-то бы вот так агрессивно стал сопротивляться. Именно вот сопротивляться этой информации, там как-то вот нашей деятельности.
Да, на уровне теоретическом, да. А вот когда встанет вопрос конкретно личного человека, вот там уже будет нравственный внутренний выбор его. И вот встреча с вами, она может стать решающей. Дим, я очень вам благодарна за столь интересный рассказ. От всей души хочется вам пожелать помощи Божией. И в заключение, что вы можете нашим радиослушателям сказать? Как они могут к вам подключиться? Где вас найти? Как поучаствовать в столь важном деле?
Я хотел бы сказать, что у нас есть сайт abortamnet.ru. Через сайт можно написать письмо, познакомиться с нашей деятельностью. Можно позвонить по телефону, сотовый телефон.
пожалуйста, запишите для Москвы. 8-917-532-22-68. Повторяю еще раз. 8-917-532-22-68. И для Санкт-Петербурга и остальных городов. 8-951-675-91-17. Еще раз повторяем. 8-951-675-91-17.
Да, спросить меня. И если, скажем, кто-то напишет через сайт, мы можем перезвонить на этот телефон. Я ведь что хотел сказать, что вот сейчас, например, был у нас пикет в Москве вчера, и через наш сайт, через объявление ведь собираются люди и москвичи. В Москве, вот, например, сейчас, кроме того, что есть организации, к которым уже можно присоединиться, и те, кто проводит пикеты, и те, кто занимаются какой-то другой деятельностью.
Ну, Центр жизни, например.
И Центр жизни, например, да. То есть самые разные организации. Но чем их будет больше, тем лучше. Если кто-то захочет проводить пикеты в нашем формате, уже при личном контакте, это можно рассказать, чем они отличаются от тех, которые здесь проходят. Здесь нужен, я бы так сказал, человек-организатор. Многие люди из Москвы звонят, очень много из Москвы приходит нам в Петербург контактов, но люди ищут, к кому присоединиться. И если человек не готов сейчас стать организатором, то мы даем с радостью контакты тех, кто уже действует. Поэтому, пожалуйста, связывайтесь, мы сориентируем и будем рады общению, обмену опытом.
Спасибо вам огромное, Дима, и желаем нашим радиослушателям обязательно не остаться равнодушным и присоединяться к помощи Божией. Всего вам доброго.
Ой, спасибо вам огромное, Надежда.
Напоминаем, вы прослушали интервью с Барановым Дмитрием, участником православного общества «Азбука веры» и движения «Воины жизни». Материал подготовил Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Алексей Ильич, считаете ли вы, что православная церковь должна использовать какие-то особые формы для проповеди и работы с молодежью?
Меня вообще немножко удивляет, когда так много говорят о миссионерстве, как о чем-то особом. О чем-то особом. Миссионером может быть человек, который должен знать хорошо христианство, православие. Хорошо знать. И быть самому православным человеком, не только по имени, но, насколько возможно, и по житию. Должен знать православие и иметь способность, ну, талант, что ли, обращение. Вот что прежде всего нужно. Но вот когда мы говорим о молодежи, то я очень боюсь, когда мы в угоду разным модным, например, течениям там, в музыке или в литературе, начнем говорить, да-да, это неплохо, это хорошо. Вот этого я боюсь. Вот, например, взять ту же рок-музыку. Я помню, в Америке ночью повели, открыли, я открыл, то есть дверь открываю, и там такой ужас, что я захлопнул, сказал, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Американцы хохотали. Ну, действительно, то, что я это увидел, это ужас. Я спрашиваю, что это такое? Говорят, это рок-концерт. Вот у меня осталось впечатление, что такое рок-концерт. Я не специалист. Но говорят мне то, что есть рок и будто бы хороший. Ну, я верю, что, может быть, и есть хороший. Я тогда предлагаю так. Назовите хороший по-другому. Нельзя Христа и Антихриста, и Виляра в одну кучу сваливать. Есть имя Христос, есть Виляр. Правда же? Правда. Так и здесь. Есть рок. Буквально сатанинская вещь. И есть, наверное, какой-нибудь хороший. Назовите, пожалуйста, другим именем. Так вот, по отношению к молодежи, я не признаю этих форм, когда будет священник с гитарой так начнет это все перед всеми. Ну, что это такое? Мы должны поднимать людей, показать, что есть вещи более высокого порядка. Я хочу сказать такое, что если наш идеал не будет выше нашей головы, так что проку тогда от этого идеала? Если христианство не может помочь человеку даже эстетически воспитаться, так что тогда проку от этого? Я вам скажу, что тот, кто воспитан в классической музыке, я это встречал, воспитанный в классической музыке, они просто не выносят это урок музыки, не могут это. Говорят, что это тарабарщина? У нас же потеряно. Вы много услышите народных. Ведь народная музыка – это же гениальная музыка. Это же совершенно потрясающая же музыка, народная песня. Народная музыка. Боже мой, это просто, ну, не наслушаешься. Прекрасно. И вдруг вам тут полуафриканские, полу, я не знаю, какие эти вещи. И мы начинаем говорить, да-да, это хорошо. Зачем? Вы что думаете, молодежь это дураки, что ли, в конце концов? Они прекрасно поймут, когда им скажешь, да, есть, пришла к нам с Запада эта вещь. Да, мода. Посмотрите, у нас мода, женщины, девчонки ходят чуть ли не раздетые. Скоро совсем голиком ходить будут. Так что мы скажем, ну это ничего, да, давайте, снимайте последнее, христианство это признает, да? Это что ли будем мы говорить? Зачем это? Наша молодежь уж не настолько дурна, чтобы она не могла понять и отличить черное от белого. Поэтому я считаю, что мы должны как раз помочь и обратить внимание молодежи, что вы гоняетесь за модой? Что, вы хотите быть стадом, что ли, или людьми? Нас хотят в скотину превратить. Это да. Это совершенно очевидная вещь. Вы знаете основной принцип масонства какой? Знаете? Разнуздать, чтобы взнуздать. И это идет. Музыка, кстати, является одним из сильнейших средств разнуздывания человека. Никаких слов не надо. Можно прямо разнуздать одной музыкой. И больше ничего. Так вот, поэтому какие особые? Я думаю, что для молодежи особенность заключается в чем? Надо знать, чем она увлекается, это надо знать, и помочь показать, я бы сказал, отличить черного от белого, грязь от чистоты, красоту от безобразия. Человек – это красота, и душа его прекрасна, и надо показать это. Вот это действительно да, и в этом заключается особенность разговора с молодежью.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем рассуждать о творчестве Чехова. Путаница происходит у чеховских героев не только в их общественной или духовной жизни. Она происходит и в любовной сфере. Причем это касается не только любви к ближним в свете евангельских заповедей, но даже в более узком, утилизированном, связанном с любовью плотской, половой, любовью мужчины и женщины, в которой герои Чехова пытаются найти утраченному смыслу жизни какие-то замены. Но, что очень показательно, руководствуясь в этом, как говорится, личными склонностями и предпочтениями. Как, например, женолюб Гуров в «Даме с собачкой», буквально одержимый женщинами и связями с ними, который после встречи с «Дамой с собачкой» изо всех сил убеждает себя, что всю предыдущую жизнь он ждал именно вот этой любви, которая мнится ему из ряда вон выходящей. Так ли это? Не знаю, сомневаюсь. И сомневаться в этом заставляет меня никто иной, как сам Чехов. Дело в том, что и интрижки, и любовные связи, и супружеская жизнь чеховских героев в одинаковой мере отмечены теми же тусклыми тонами, что и их деятельность в сферах умственной или социальной. И в придачу она характеризуется чертами некоего садомазохизма, где жертвы и мучители то и дело меняются местами. А главенствующую роль играет то глупая стерва-жена, вариант «распутная любовница», пользующаяся влюбленностью своего супруга, или распутный муж, изменяющий ей налево и направо. И все это при попустительстве растерянно философствующего автора. Наиболее наглядными примерами первого рода могут служить всем известные, как я надеюсь, рассказы «Попрыгунья», «Анна на шее», и в особенности гораздо менее известные «Супруга» и «Ариадна». Примеры второго слишком многочисленны, чтобы я стал их перечислять. Впрочем, некоторых из них все-таки придется коснуться, говоря в дальнейшем о герое рассказа «Дама с собачкой» Гурове. Но прежде чем обратиться, собственно, к любовной теме, как она присутствует у Чехова, хорошо бы поговорить об его отношении к женщинам, которым он испытывает явно смешанные, склоняющиеся то в сторону презрения, то в сторону великодушия, или точнее полусмиренного принятия неизбежного, зафиксированного в сфере, так сказать, их основной деятельности, то есть в супружестве, или хотя бы в преддверии его. Возьмем, например, для начала хотя бы героиню знаменитого рассказа «Анна на шее», представления о котором изрядно искажены и известнейшим фильмом под тем же названием, и балетом Валерия Гаврилина «Анюта», где, впрочем, роль Гаврилина ограничена черновиками клавира. Ибо и в этом, и в другом случае акцент поставлен на социальные условия, вынудившие простодушную девушку стать тем, кем она становится. А то, кем она становится, проведено где-то на заднем плане, и поэтому тоже звучит не очень внятно. У Чехова же нечто другое. Героиня не просто становится дамой полусвета в силу каких-либо обстоятельств, хотя они играют тоже не последнюю роль. Предпосылками к ней она наделена автором изначально. Привожу в выдержках сцену посадки в поезд, отправляющихся сразу же после венчания в свадебное путешествие супругов. «Она вспомнила, — пишет Чехов, — как мучительно было венчание, когда казалось ей, что и священник, и гости, и все в церкви глядели на нее печально. Зачем? Зачем она такая милая, хорошая, выходит за этого пожилого, неинтересного господина? «О, как я несчастна!» — подумала она. «Зачем я так несчастна?» Конец цитаты. Но далее всплакнувшая Аня видит группу офицеров во главе с известным городским богачом. И, что кажется для нее гораздо существенней, Лавеласом Артыновым. И далее опять цитата. У Ани еще блестели на глазах слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеясь и говорила быстро. «Здравствуйте, как поживаете?» Она вышла на площадку под лунный свет и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке. Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза — и заговорила громко по-французски. И от того, что ее собственный голос звучал так прекрасно, и от того, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов, этот известный Дон Жуан и баловник, и от того, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость. И когда поезд тронулся, и знакомые офицеры на прощание сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там за деревьями. И вернулась она в свое купе с таким чувством, как будто на полустанке ее убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что. Конец цитаты. Это «несмотря ни на что» очень показательно. Нетрудно вычислить ту точку, в которой сосредотачиваются Анины представления о счастье. А совершенно точно можно утверждать, что такие вещи, как супружество или материнство, в них точно не отмечены. В чем, впрочем, нет ничего странного, ибо, как мы узнаем позже, далее цитата, ее покойная мать одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку. Конец цитаты. Удивительно ли после этого, что, далее снова цитата, Аня, так же, как ее мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. От отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервность и манеру всегда прихорашиваться. Конец цитаты. И это, кажется, все, чем определяются ее представления о жизни. После всего перечисленного, не кажется удивительной ни ранняя кончина матери, умершей, как можно догадываться, от уныния, порожденного тщеславием, ни вследствие того же легкомыслия и тщеславия, обнищания и пьянства отца, ни ее ранее, ничем другим, кроме меркантильных и опять-таки тщеславных надежд, необъясняемое замужество. Все изложенное относительно Анны находит свое подтверждение в сцене бала, на котором она танцует. Еще один ненавязчиво характеризующий ее штрих с неким офицером, с которым, как мы узнаем, она познакомилась на улице, еще будучи гимназисткой. Случай крайне неприличный для подобной молодой барышни, во всяком случае в глазах человека того времени. Теперь же, танцуя с этим офицером, далее цитата, она отлетела от мужа, и ей казалось, будто она плыла на парусной лодке в сильную бурю, а муж остался на берегу. Она танцевала страстно, с увлечением, и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук в руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она только поводила плечами и смотрела лукаво, а в это время ей казалось, что на нее смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да иначе и быть не могло. Она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным. Никого она уже не боялась и только жалела, что нету матери, которая порадовалась бы теперь вместе с ней. Конец цитаты. Далее, если кто не помнит, следуют слова с восторгом, негодованием и презрением, брошенные в лицо мужу. «Подите прочь, болван!» После чего, далее цитата, возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу. А потом рассказывала трогательно, что спит под цветами. Денег нужно было очень много, но она уже не боялась Модеста Петровича и тратила его деньги как свои. И она не просила, не требовала, а только посылала ему счета или записки. Выдать подателю сего 200 рублей. Или немедленно уплатить 100 рублей. Конец цитаты. Как развитие этого же типа и одновременно попытку более пристального анализа его, мы находим в большом рассказе «Ариадна», героиня которого, далее цитата, просыпалась каждое утро с единственной мыслью «нравится».
И это было целью и смыслом ее жизни.
Если бы я сказал ей, что на такой-то улице в таком-то доме живет человек, которому она не нравится, то это заставило бы ее серьезно страдать. Ей каждый день нужно было очаровывать, пленять, сводить с ума. То, что я был в ее власти и перед ее чарами обращался в совершеннейшее ничтожество, доставляло ей такое наслаждение, какое победители испытывали когда-то на турнирах. Моего унижения было недостаточно, и она еще по ночам, развалившись как тигрица, неукрытая, ей всегда было жарко, читала письма, которые присылал ей Лубков. Он умолял ее вернуться в Россию, иначе клялся обокрасть кого-нибудь или убить, чтобы только добыть денег и приехать к ней. Она ненавидела его, но его страстные рабские письма волновали ее. О своих чарах она была необыкновенного мнения. Ей казалось, что если бы где-нибудь в многолюдном собрании увидели, как хорошо она сложена и какого цвета у нее кожа, то она победила бы весь свет. Эти разговоры о сложении, о цвете кожи оскорбляли меня, и, заметив это, она, когда бывала сердита, чтобы досадить мне, говорила всякие пошлости и дразнила меня, и дошло даже до того, что однажды на даче у одной дамы она, рассердившись, сказала мне: «Если вы не перестанете надоедать мне вашими поучениями, то я сейчас же разденусь и голая лягу вот на эти цветы». Часто, глядя, как она спит или ест, или старается придать своему взгляду наивное выражение, я думал: для чего же даны ей Богом эта необыкновенная грация, красота, ум? Неужели для того только, чтобы валяться в постели, есть и лгать, лгать без конца? Да и была ли она умна? Но она была дьявольски хитра и остроумна, и в обществе умела казаться очень образованным, передовым человеком.
Замечу, что в Ариадне намечены также два мотива, один из которых — влечение героини к известным людям и разнообразие ее дилетантских занятий предвозвещает незабываемую героиню Попрыгуньи, а второй — распутство, транжирство и пошлость, закулисную героиню рассказа супруга, герой которой, кстати, узнавший об измене жены и осознавший, какой игрушкой все это время был он в руках жены, испытывает ту же противоречивую смесь чувств, что и герой Ариадны. «Он едва не заплакал от чувства обиды», — пишет Чехов. Сжимая кулаки и морщась от отвращения, он спрашивал себя, как это он мог отдаться в рабство, так позорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, продажному, низкому созданию. И далее.
От того времени, когда он влюбился и сделал предложение, и потом жил 7 лет, осталось воспоминание только о длинных, душистых волосах, массе мягких кружев и о маленькой ножке, в самом деле очень маленькой и красивой. И теперь еще, казалось, от прежних объятий сохранилось на руках и лице ощущение шелка и кружев. И больше ничего. Ничего больше, если не считать истерик, визга, попреков, угроз и лжи, наглой, изменчивой лжи. Он помнил, как у отца в деревне, бывало, со двора в дом нечаянно влетала птица и начинала неистово биться о стекла и опрокидывать вещи. Так и эта женщина из совершенно чуждой ему среды влетела в его жизнь и произвела в ней настоящий разгром. Лучшие годы жизни протекли, как в аду. Надежды на счастье разбиты и осмеяны, здоровья нет, в комнатах его пошлая кокоточная обстановка, а из 10 тысяч, которые он зарабатывает ежегодно, он никак не соберется послать своей матери попадье хотя бы 10 рублей и уже должен по векселям 1015. Казалось, если бы в его квартире жила шайка разбойников, то и тогда бы жизнь его не была так безнадежна, непоправимо разрушена, как при этой женщине.
И под конец весьма примечательная сцена объяснения, где проступают черты и вовсе уж страшные для не только совершенно лишенной чувства семейной верности, но и элементарнейшего ощущения другого человека героини. Ранее она хотела воспользоваться болезнью мужа для поездки с ним в Ниццу, а заодно и свидания там с любовником. Теперь же, когда он отпускает ее жить с ним навсегда... Далее цитата. Она пересела на другое место, поближе к нему, чтобы взглянуть на выражение его лица. Она не верила ему и хотела теперь понять его тайные мысли. Она никогда никому не верила, и как бы благородны ни были намерения, она всегда подозревала в них мелкие или низменные побуждения и эгоистические цели. И когда она пытливо засматривалась ему в лицо, ему показалось, что у нее в глазах, как у кошки, блеснул зеленый огонек.
— Когда же я получу паспорт? — спросила она тихо. Ему вдруг захотелось сказать «никогда», но он сдержал себя и ответил: — «Когда хочешь». — Я поеду только на месяц. Ты поедешь к Рису навсегда. Я дам тебе развод, приму вину на себя, и Рису можно будет жениться на тебе. — Но я вовсе не хочу развода, — живо сказала Ольга Дмитриевна, делая удивленное лицо. — Я не прошу у тебя развода. Дай мне паспорт, вот и все. — Но почему же ты не хочешь развода? — спросил доктор, начиная раздражаться. — Ты странная женщина. — Какая ты странная. Если ты серьезно увлеклась, и он любит тебя, то в вашем положении вы оба ничего не придумаете лучше брака. И неужели ты еще станешь выбирать между браком и адюльтером? — Я понимаю вас, — сказала она, отходя от него, и лицо ее приняло злое мстительное выражение. — Я отлично понимаю вас. Я надоела вам, и вы просто хотите избавиться от меня, навязать этот развод. Благодарю вас. Я не такая дура, как вы думаете. Развода я не приму, и от вас не уйду. Не уйду. Не уйду. «Во-первых, я не желаю терять общественного положения», — продолжала она быстро, как бы боясь, что ей помешают говорить. «Во-вторых, мне уже 27 лет, а Рису 23. Через год я ему надоем, и он меня бросит. И в-третьих, если хотите знать, я не ручаюсь, что это мое увлечение может продлиться долго. Вот вам! Не уйду я от вас!» — Так я тебя выгоню с дому! — крикнул Николай Евграфович и затопал ногами. — Выгоню вон, низкая, гнусная женщина! — Увидим-с! — сказала она и вышла.
Кажется, нечто очень существенное для понимания героинь, которые мы рассматривали в сегодняшней передаче, дают мельком проскользнувшие в Ариадне несколько замечаний, определяющих нечто очень важное для их понимания. Цитирую. «Моя любовь, мое поклонение трогали Ариадну», — говорит герой рассказа. «Умиляли ее, и ей страстно хотелось быть тоже очарованной, как я, и отвечать мне тоже любовью. Ведь это так поэтично. Но любить по-настоящему, как я, она не могла, так как была холодна и достаточно испорчена. В ней уже сидел бес, который день и ночь шептал ей, что она очаровательна, божественна, и она определенно не знавшая, для чего, собственно, она создана, и для чего ей дана жизнь, воображала себя в будущем не иначе, как очень богатой и знатную. Ей грезились балы, скачки, ливреи, роскошная гостиная, свой салон и целый рой графов, князей, посланников, знаменитых художников и артистов. И все это поклоняется ей и восхищается ее красотою и туалетами. Конец цитаты. Что к этому можно добавить еще? В заключение я хотел бы еще раз вернуться к герою рассказа супруга, мучительно пытающемуся понять, что же все-таки представляет из себя его жена, и пришедшему, в конце концов, к печальному выводу. Вместо живого человека ему достался некий полый внутри футляр, наполненный шелком и кружевами. Не слишком ли смелые допущения? Ибо, если это действительно правда, то возникает вопрос, как мог он сам в свое время влюбиться в этот футляр, любить его в течение 7 лет, не переставать любить его и до сих пор? И далее, если это так, то что же тогда представляет из себя сам доктор, сын, между прочим, деревенского священника, совершенно утративший связи не только со своей средой, но и с верой родителей? Предоставляю подумать об этом нашим слушателям.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.